Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на тему «Воскресение Иисуса». Это такая тема, которая играет главную роль в нашем спасении для жизни вечной. На эту тему апостол язычников Павел ведет диалог с верующими Коринфского собрания, в котором враг человеческих душ посеял семя сомнения в отношении истины, воскресения Иисуса. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Это был очень нелегкий, напряженный диалог, который Павел вынужден был вести с коринфянами, чтобы рассеять у них сомнения в отношении воскресения Иисуса. Чтобы вам включиться в ход этого события, я приведу часть диалога Павла с коринфянами из первого послания коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 8. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». А после всех доказательств Павел подводит коринфян к заключению в стихе 20 главы 15. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Возьмем этот стих за наш главный текст. Я выбрал эту тему, чтобы также из вас никто не сомневался в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Воскресение Иисуса как ответ на рассуждение детей Божиих в неверии в стихе 12 данного текста, что в Коринфском собрании находились такие, которые говорили, что нет воскресения мертвых, является чудовищным, потому что пришествие Иисуса и воскресение тех, которые умерли во Христе, является одной из самых ценных обетований Иисуса для нас вообще, ибо вся надежда нашей жизни покоится или основана на сообщении о воскресении Иисуса Христа. В утверждении некоторых коринфян, как мы выше прочитали, они сами лишали себя радости, мира и надежды во Христе. Если бы не было воскресения, то вся наша жизнь была бы напрасной. Поэтому немного заглянем в этот стих 20, чтобы познать поучительные взаимосвязи. Потому что в церкви Иисуса с этим связаны очень многие ложные мысли и мнения. А именно, На протяжении многих столетий существует широко распространенное высказывание, что произойдет лишь одно воскресение, при котором, дескать, воскреснут одновременно как праведные, так и неправедные. Это утверждение находится в полнейшем противоречии с учением Нового Завета в Слове Божьем. О важности этого вопроса Святой Дух дает нам в Слове Божьем целый ряд сообщений. Прежде всего, вы должны себе твердо уяснить разницу между выражением «воскресение из мертвых» и выражением «воскресение мертвых». Если мы эти два выражения не будем различать, то до тех пор будем в этом вопросе плавать в Писании, пока не выучим этот урок в отношении воскресения из мертвых. Слово Божие говорит в Деяниях апостолов, глава 4, стихи 1 и 2. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. При этой возможности я хочу воспользоваться случаем и сделать в этом месте вставку, чтобы вы стали немного участниками этого поучения. С точки зрения оригинального греческого текста мы можем сказать, что речь здесь идет о так называемом «воскресении из». Это верно, но одновременно я предостерегаю вас о лжеучении, которое тоже проповедует «воскресение из». Потому что в соответствии с библейским учением воскресение из является по себе не разовым делом. Но Библия различает принципиально первое воскресение от второго воскресения. Если существует не просто воскресение, но существует первое воскресение – тогда существует и второе воскресение. Точно так, как существует первый и второй завет Господа Иисуса со своим народом Израилем. Об этом мы однозначно читаем у пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый, можно сказать, второй завет на Голгофском кресте, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого», говорит Господь, «потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Этот новый, то есть второй завет, который Господь Иисус заключил с Израилем на Голгофском кресте, будет ратифицирован только в 70-ю седьмину, непосредственно перед вводом остатка в 144 тысячи душ в тысячелетнее мирное царство. Однако продолжим размышление о первом и втором воскресении. Если существует первая физическая смерть, тогда существует и вторая смерть, о которой говорит Слово Божие. Между прочим, этот факт обосновывается в книге Откровения, глава 20, стих 5. «Прочие же из умерших при воскресении из мертвых не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Я думаю, что в этом тексте вас, как и меня в свое время, смутил следующий факт. Если здесь идет речь о втором воскресении, то почему в конце этого стиха Святой Дух прицепил эту фразу? Это первое воскресение. Дело заключается в том, что Библия написана логично, но не хронологично. Выражение «это первое воскресение» относится к стиху 4, в котором мы ниже распознаем вторую фазу первого воскресения – воскресения из мертвых. Это значит, что из общей массы мертвых при первом воскресении воскреснет только одна часть, то есть только искупленные, а неправедные воскреснут лишь тогда, когда окончится 1000 лет. Это значит, что при этом большая часть всех мертвых останется в смерти в ожидании приказа для второго воскресения. Обратимся к следующему месту Писания, к Евангелию от Луки, глава 20, стихи 34 и 35. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а те, которые будут достойными достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят». В этом тексте, как и в «Деяниях апостолов», глава 4, стих 2, речь идет о воскресении из мертвых, о воскресении одной части из общей массы всех мертвых, о первом воскресении. Обратимся еще к посланию филиппийцам, глава 3, стихи с 8 по 11, где Павел говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы я каким-то образом достиг воскресения из мертвых». Здесь мы видим, что Павел говорит о себе и использует при этом выражение «чтобы каким-то образом достичь воскресения из мертвых». Мы можем, конечно, на 100% утверждать, что Павел был достоин, чтобы воскреснуть из общей массы мертвых. В вышеизложенном мы видим в основном первую сторону воскресения – воскресение из мертвых. Другая сторона заключается в воскресении мертвых, но не в воскресении из мертвых. Об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 42. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». В принципе, здесь идет речь о сумме всех мертвых. Совершенно очевидно, что эти оба обозначения «из мертвых» и «просто мертвых» никогда не могут означать одно и то же. В противном случае Слово Божие не сообщало бы нам эти два выражения так утонченно. Я уверен, я не говорю о других, но говорю о себе. Я уверен, что в Слове Божьем нет ни одного слога, который не имел бы глубочайшего отношения воли по отношению к нашему Господу Иисусу и Богу. Нет даже буквального сообщения без глубокого на то повода. Совершенно другой вопрос заключается в том, как мы будем найдены по отношению к Слову Божьему и Его сообщению в нашем познании и понимании. С этой точки зрения у разных верующих существуют, конечно, чудовищные нюансы и расхождения. Выражение «воскресение мертвых» в конечном счете означает воскресение всех умерших, а именно начиная от Адама и до того момента, когда это высказывание будет завершено, в узком смысле воскресение духовно мертвых. В этом пункте второе воскресение будет завершено. Посредством выше приведенных трех мест Писания воскресение из мертвых образует в конечном счете одну часть, образует особый отрезок воскресения мертвых вообще. Это совершенно просто. Уже даже одно это выражение «из мертвых» совершенно ясно нацелено на тот факт, что в то время, когда все мертвые будут находиться в гробах, то некоторые из их среды воскреснут, что Слово Божие характеризует воскресением из мертвых. А воскресение мертвых, напротив, констатирует нам завершение второго воскресения. Точно так было и с нашим Господом Иисусом, как мы выше читали в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 12, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Точно так произойдет с Его святыми, со всеми спасенными, которых Бог, как искупленных, себе освятил, как мы выше отметили в Евангелии от Луки, глава 20, стихи 34-35. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж». А те, которые будут достойными достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят. Уже в Коринфском собрании мы находим ложные учения, которые отрицали воскресение мертвых, в смысле вообще всех мертвых. И дальше по этому вопросу читаем во втором послании Тимофею, глава 2, стихи с 16 по 18. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. На основании этого сообщения Святого Духа через апостола Павла мы видим, если к элементарным высказываниям Слова Божьего мы подходим не в истине, то это приводит к разрушению веры детей Божиих. Это очень опасно. А теперь обратим короткий взор в первое или древнее собрание верующих. В Коринфском собрании говорили, что нет воскресения. А во втором послании Тимофею, глава 2, стих 18, некоторые верующие, можно сказать, противоположные экстремисты, говорили, что воскресение уже было. С точки зрения этой духовной бессмыслицы, которая должна быть с этим утверждением связана, мы можем задать вопрос. Что было бы с этими людьми, если бы воскресение мертвых действительно было бы уже завершено? кем или что были бы они тогда? Кто они были бы тогда? Мы не можем себе даже представить, не можем даже придумать, какой тогда был бы хаос и неразбериха. В отношении такого состояния апостол язычников Павел указывает нам в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 1 по 28, что с уверенностью, с абсолютным достоинством высказывание Святого Писания «Воскресение мертвых» находится впереди нас, находится в будущем. Мы ни на один миллиметр не станем уклоняться от этого высказывания. Апостол Павел приводит нам для этого одновременно свои доказательства. Такие меткие доказательства, что эти лжеучители, которых Павел здесь описывает, не могли больше устоять в своих ложных утверждениях. Прежде всего, Павел сообщает нам известное каждому из нас слово, что Христос воскрес из мертвых. На воскресении Иисуса Христа основана и стоит вся наша вечная жизнь. Факт, который Павел преподносит как математическую теорему, был знаком каждому верующему в Коринфе. Итак, мы видим, если в Коринфе имелись верующие, которые говорили, что вообще нет воскресения, то какое разногласие в основополагающих вопросах, которые и сегодня нас касаются, возникло уже тогда в Коринфе? Слово Божие возлагает большую ценность на действительно умершего человека – а именно на умершего на Голгофском кресте Иисуса Христа, на проповедование нашего умершего Спасителя. Учение о том, что Иисус Христос не умер на кресте, является величайшей ложью сатаны. Мы должны остерегаться этой лжи сатаны. Воскресение действительно умершего человека доказывает воскресение всех умерших. Поэтому мы приходим теперь к нашему главному тексту, то есть к первому посланию Коринфянам, глава 15, стих 20, и к последующим стихам, где читаем о порядке воскресения. Здесь мы имеем дело с библейским обоснованным порядком. А это представление доказательств апостол Павел преподносит нам следующими энергичными словами. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Стих 20. «И что является следствием воскресения Иисуса?» Такое предложение, как в этом стихе 20, не может не иметь последствий. Это предложение задевает или касается фундамента нашего существования в живом Боге, а именно, что Христос, который воскрес из мертвых, является первенцем воскресших из мертвых. А эти умершие, подобно нашему Господу Иисусу, этому первенцу, тоже воскреснут, чтобы он во всем был первенцем, поэтому он должен и нас воскресить из мертвых. В противном случае он никогда не умер бы, чтобы просто воскреснуть. Он не стал бы в этом вопросе первенцем. Об этом Павел сообщает нам в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи 22 и 23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его». Лично для себя Господь Иисус вообще не нуждался в том, чтобы просто умереть и снова воскреснуть. Это Он для нас сделал. Итак, если Он умер, то в Своем смирении Он принял участие в нашей вине, чтобы за нас умереть. Так велика любовь нашего доброго пастыря. Так как мы не имели права в отношении небесной славы, то за нас умер Он, который имел в Своих руках право этой славы, и Он воскрес, чтобы и мы могли воскреснуть. Это значит, что Иисус за нас воскрес. Мы очень радуемся этой вести воскресшего Господа Иисуса и Спасителя Иисуса Христа. Что-нибудь другое мы вообще не можем проповедовать. Поэтому во всех баптистских собраниях мы видим надпись «Мы проповедуем Христа распятого». Мы совершенно ясно проповедуем дорогостоящее Слово Божие на почве истины. Все те, которые с Ним и после Него должны воскреснуть, должны, как Христос, оставить не только смерть, но и мертвых. Как мы могли бы войти в небесную славу? И как Христос мог бы при вознесении на небо войти в небесную славу, если бы Он не оставил мертвых? Из царства смерти Он не мог бы без воскресения войти в небесную славу. Это было бы невозможно, потому что царство смерти и небесная слава – это абстрактно противоположные вещи, ибо Бог не является Богом мертвых, как читаем в Евангелии от Луки, глава 20, стих 38. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Бога все живы. Перед престолом Бога мертвые не имеют места, но у великого белого престола Бог поставит их при втором воскресении для совершения над ними судебного приговора. Этот факт, эта истина очень ясно произносится, как выше мы отметили в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 13. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его. Мы с вами знаем, что в своем слове Господь Иисус говорит о двух пришествиях. При первом пришествии Иисуса Он явится за Своей Церковью с неба на облаках, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.